Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Звучит лейтмотив из фильма Федерико Феллини «Дорога». Эта мелодия – музыкальная заставка в рубрике «Путешествия». Мой сегодняшний собеседник – художник Виктор Пивоваров. Он родился в Москве в 1937 году. С 1982 года живет и работает в Праге. Критики называют его концептуалистом. Работы Виктора Пивоварова представлены в крупнейших музеях и галереях мира. Я приехал к художнику в мастерскую под Прагой.
Наша тема – это путешествие и изобразительное искусство. Можно ли сказать, что творчество художника – это путешествие глаз, путешествие руки, путешествие интеллекта?
Творчество в целом – это какой-то путь. Всегда. Жизнь художника, да, впрочем, и каждого человека. Это и есть путешествие, конечно.
Художник работает с объемами, с контурами, с плоскостью. Как меняется отношение к этим элементам у конкретного художника и в целом разных эпохах?
Линия, пятно, объем. Еще нужно к этому добавить пространство. С ними практически работает искусство всю свою историю. Нам придется как-то сузить на какой-то временной отрезок ответ на этот вопрос. Я хотел бы показать на примере всего-навсего давно прошедшего 20-го столетия. Оно начиналось с символизма. Это торжество линии. Берцлей, Певида Шаваны, который был раньше, в любом случае, так сказать, линия была главным выразителем символистской эстетики и философии. Символизм сменился футуризмом и авангардом. И там линия уступила место плоскости, пятну. Возникло абстрактное искусство, которое оперировало этими формами. Время авангарда и футуризма почти совпало по времени с революцией. Октябрьской, я имею в виду, революцией. Первые самые годы советской власти авангард был еще приемлем и используем в качестве пропаганды. Советские плакаты – яркий пример именно плоскостного решения разных ситуаций, в частности, пропагандистских ситуаций, новой идеологии, которую хотела себя выразить. После этого пришло время социалистического реализма, итальянского фашизма и немецкого нацизма. И здесь вступает в силу объем, и он становится главной мелодией искусства тех тоталитарных режимов. Связано это с культом тела. Можно вспомнить знаменитого нацистского скульптора Арно Брекера, советских художников знаменитых Веру Мухину и, прежде всего, Дейнеку. Дейнека – вот абсолютнейший представитель вот этого вот объемного реализма, который был выразителем вот этой тоталитарной идеологии. После этих тоталитарных искусств пришли модернистские течения, минимал-арт, абстрактное искусство уже после Второй мировой войны. Началось использование всех этих элементов в самых разных комбинациях. А в концептуальном искусстве вообще отказ, можно сказать, от изображения, от рисования. Так что только на примере 20 века можно проследить изменения, которые происходят в искусстве в отношении к основным элементам этого искусства.
Как трансформировалось отношение художника к человеческому телу?
Придется заглянуть в историю искусства, которую сейчас отменили. Считается, что никакой истории искусства нет. Но, тем не менее, я воспитан еще вот в этом давно прошедшем 20 веке, и тогда история искусства была. И она начиналась с Древнего Египта. В Египте человек приравнивался к иероглифу. Он был знаком, и прежде всего знаком в иерархии. Вот этот человек – жрец, вот этот человек – писарь, эта девушка – плакальщица. Этот иероглиф человека, который вместе с иероглифами самыми настоящими, то есть которые изображали понятия, покрывали стены, гробницы и так далее. Человек понимался как знак. Приходит греческая цивилизация. В Греции изображали богов, героев, победителей. Поэтому тело было божественное. Это тело абсолютное, напоминает человеческое тело, но в своих абсолютно идеальных математических пропорциях. Греческие скульпторы были прекрасно знакомы с законами математики и по этим законам строили свои фигуры. Греческую цивилизацию сменила римская цивилизация. Рим принял очень многое от Древней Греции, идеальные пропорции, но весь содержательный момент был заменен. Вместо божественного значения эти фигуры наделялись значением власти и силы. Это фигуры императоров, консулов, сенаторов. Но и Рим прошел, как мы знаем, и настал резкий перелом. Пришло христианство. Я так все как бы очень коротко, поскольку я листаю историю искусства, и поэтому приходится каждый очень длинный, интересный период описывать буквально несколькими словами. В христианстве тело греховно, поэтому искусство, изображение человеческого тела стало развиваться в двух направлениях. В Западной Европе тело иссушенное, в искусстве готики, иссушенная, изможденная вся плоть сведена к абсолютнейшему минимуму. В восточном православии, которое еще более радикально, тело просто отменено. В иконе никакого тела нет. Есть только силуэт фигуры. Христианство имело свое развитие, и, так сказать, начиная с XIII-XIV века, начался так называемый Ренессанс – возрождение греческих идеалов, поиски идеальных форм. И художники Ренессанса искали гармонию между физическим телом и духовным телом. Это можно видеть на примере Боттичелли, Леонардо да Винчи и Рафаэля. Там вот эта вот гармония телесности и спиритуальности воплощена в этих фигурах. На смену Ренессанса приходит барокко. Это 16-17 век. Барокко очень разнообразно, и я бы свел, так сказать, вопросы телесности и изображения тела к двум великим мастерам – Караваджо и Рембрандт. Оба они изображают не идеальное тело. Женщина, которая, так сказать, немножко полная с возрастом, у нее провисает живот, там, или у Караваджо крестьяне с такими мозолистыми ногами. Но все тела пронизаны светом. То есть это физическое как бы продуховнено, просветлено светом. Как бы божественный свет, который пронизывает телесность в самых реальных ее формах. 19 век. Век прагматизма и реализма. И тело тоже становится совершенно другое, и по-разному оно понимаемо. Оно и не идеальное, и не духовное. Оно просто как вещь. Таким ярким представителем вот этой телесности XIX века Курбе. Очень сильно становится значимой социальная роль этого тела. Это мы можем видеть у наших русских художников, например, у Репина и Серова, где очень важна социальная принадлежность отдельных людей, которые изображают, и так далее. 20 век идет по двум линиям. Первая линия утрирует вещественность тела, его материальность, его предметность до такой степени, что оно становится как деталь машины. Это очень хорошо видно на примере Леже и фигуративных работ Малевича. Блестящие такие вот формы, которые эту телесность приводят к машинной детали, и таким образом эту телесность доводят до абсурда. И вторая линия отменяет тело вообще. То есть это абстрактное искусство, супрематизм Малевича, например, или Мондриан, Кандинский. Там никакого тела не существует, там геометрические плоские формы. Так что вот короткий путь разных интерпретаций тела через вот этот вот учебник истории искусства.
Один из самых устоявшихся жанров в изобразительном искусстве – это портрет. Портрет человека – это может быть и мужчина, и женщина, это люди разных социальных классов. Искусство зафиксировало в портрете смену роли человека, социальные роли, культурные роли.
Портрет, мне кажется, что самый отвратительный жанр в истории искусства. Там художник самый несвободный. Заказчик просто человек, у которого есть деньги, заказывает портрет. Художник должен изобразить этого человека так, как хочет этот заказчик. А хочет он очень простых вещей, этот заказчик. Он хочет, чтобы его изобразили властным, влиятельным, богатым. Всю вот эту вот фигню, которая существует, он должен этот портрет отразить. Зрители страшно падки на портреты, и сейчас, когда выставки стараются делать максимально притягательными для широкого зрителя, то эти отвратительные качества портрета используются. И в частности, например, выставка Серова, которая была в Третьяковской галерее. Там все вот эти вот графы, князья, члены царской фамилии. Там рядом с каждым портретом висела биография этого человека, какая у него была жизнь, судьба, какие были у него родственники и так далее, и так далее. Ну, и эта выставка была невероятно посещаема. Но есть два исключения в истории искусства. Это автопортреты Рембрандта, многочисленные автопортреты, бесчисленные, можно сказать, автопортреты, и автопортреты его земляка Винсента ван Гога. В обоих случаях это необычайно сильные человеческие документы, которые в случае Рембрандта намного предвосхищают понимание человека, его внутреннего мира, его психологии, свое время предвосхищают. А что касается Ван Гога, это другая немножко тема, потому что эти автопортреты Ван Гога глубоко трагические. То есть никакой самый гениальный художник не мог бы себе позволить сделать портрет заказчика в таких трагических тонах, как эти автопортреты Ван Гога.
Виктор, возникновение письменности породило каллиграфию. Причем каллиграфия, можно сказать, стала неким жанром искусства, изобразительного искусства. В ваших работах вы очень часто пишете или рисуете слова. Это дань древней традиции или это новое модернистское мышление вербальное?
Нет, это, конечно, никакая не новинка. Слово существовало всегда рядом с изображением. Был очень небольшой период так называемых как бы чистоты, медиальной чистоты живописи, когда слово рядом с картиной считалось просто недопустимым. Это в XIX веке живопись, некоторые течения в модернизме, которые ставили своей задачей именно чистоту медиальных свойств того или другого вида искусства. Поэтому с этой точки зрения ничего нового в моих картинах нет. Но есть, тем не менее, одна, может быть, такая новинка. Это тип письма, тип шрифта, который я использую. Я использую прописи из первого класса начальной школы. Дальше я не пошел. Я просто вечный второгодник в этом первом классе начальной школы.
Это тетради в клетку или в линейку?
Это тетрадь и не в клетку, и не в линейку, а это специальная тетрадь, которая в линейку и с косыми линиями.
Это правописание?
Да, чистописание.
Чистописание.
Это тетради для чистописания. Для того, чтобы наклон был одинаковый у букв, нажим одинаковый у букв. Вот это вот я вот, так сказать, использую этот шрифт.
Ну, вы, получается, одновременно второгодник и отличник.
Не, но это так выглядит на самом деле. Он корявый. Если с этой точки зрения существуют, между прочим, документы, самые обычные документы, судебные, например, в XIX веке, которые писали таким способом, ну, так они отличаются таким совершенством, которое мне не снилось.
Ваши картины, ваши работы очень часто путешествуют по разным галереям, по разным городам, по разным странам. Вы скучаете по ним, когда их нет рядом? Они грустят без вас?
Я с отвращением расстаюсь с работами. Ненавижу это. Хочу, чтобы они оставались со мной. Но если они уходят, то я им желаю счастливого пути. И главное, чтобы они были живы. И не могу сказать, что я скучаю по ним. Что касается того, скучают ли они по мне, это очень красивый вопрос. И он требует красивого ответа. Но мне ничего красивого в голову не приходит.
Они не посылают вам какие-то весточки, символические весточки? Вот я, например, в Третьяковской галерее, как жаль, что тебя нет рядом.
Иногда посылают, да, иногда посылают, и я вижу где-нибудь на какой-нибудь фотографии, что она висит там в Третьяковской галерее или еще где-нибудь.
Кажется, я коснулся очень интимной темы любовных писем.
Да. Так что иногда такие весточки приходят, и я очень рад, что они живы и здоровы.
До сих пор мы говорили скорее о метафорических путешествиях. Вы любите путешествовать по Европе, может быть, по Азии? Путешествия сказываются на вашей работе? Они входят хотя бы потом в состав ваших инсталляций, картин, рисунков?
Я путешествовать ненавижу. И это большая проблема у меня, так сказать, семейная. Потому что моя любимая жена и муза Милена, она вообще, если бы была ее воля, она бы только путешествовала. И поэтому у нас, естественно, возникают всякие трения. А поскольку невозможно же, так сказать, упираться до бесконечности, то я иногда сдаюсь, и мы едем вместе куда-нибудь. Но влияют ли эти путешествия на мою работу? Наверное, потому что мы во время, так сказать, этих поездок, прежде всего, конечно, видим очень много искусства. Классического искусства и современного искусства. И это очень сильные переживания. А как они отражаются в реальном творчестве, это очень трудно проследить. Это сложнейший как бы механизм. Не существует таких приборов, которые бы уловили вот эти вот нити влияний.
Виктор, вы честно признались, что ненавидите путешествия. Я вам тоже честно признаюсь. Вот эта наша беседа прозвучит в эфире в радиожурнале «Поверх барьеров» в разделе «Путешествия». Художник Виктор Пивоваров в радиожурнале «Поверх барьеров». Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Василия Бородина. Он автор статьи о современной поэзии, лауреат премии Андрея Белого, большой премии «Московский счет», премии Белла. Увы, себя поэт не услышит. Он умер 9 июня в Москве, ему было 38 лет. Свои стихи он записал для «Поверх барьеров» незадолго до смерти. Василий Бородин. Стихи из книги «Cloud Nine», серия «Центрифуга», центр Вознесенского.
Я не видел статуи свободы, но я видел статую коровы у фермерского магазина. На нее ложился рыхлый снег, маленький и лишний человек. Мимо шел, написавши в штаны, нес в руке бутылку «Три семерки». Три семерки продают в пятерке, а другие знания не нужны. Современный художник, попавший в рай, смотрит на свою руку, рука ему говорит: «Выбирай смерть тиранам, сатрапам, муку, но я ничего не умею нарисовать. Только летнее поле, там короткая бетонная труба лежит на боку. У нее диаметр и сидячий рост разнополых подростков. И они там не курят, не говорят, не глядят даже друг на дружку. Ящерица бежала и замерла. Смотрит, язык раздвоен, воздух как бы куб из стекла, поле воин. Март. Вбегает русский червь землязин. У нас лицо, идет канатоходец Фрязин. Вокруг фанерное колецо, мы — грозный свет русского цирка, — сказала мама корабли и как бы внутренняя цифра кипит тяжелый снег земли. Мир есть вечернее серое девичье, улыбающееся лицо, очень простое, неумное и не страстное, не отменившее, встретив меня своей не мне улыбки. Игорю Гулину. Есть высокая тоска, есть небесные края, это родина моя, это селезень зелен шеей, тинь удивлен, лапы его вверх мгновенны, то есть и желто-белые крылья, проблеск чистой мглы, на небе след самолета прямая, в озере синус, это и есть Россия. На тройке кротов летит, и свадьба червей, и вся слепая любовь, и вруб внезапной лопаты, и крик срубленного корня, и сок на срезе, и жир земли на железе ком, и пятно. Тут важно, что скажет солнце, но оно — но. В раю небо из белого золота, земля из медного корня, из серебра стволы, из темной платины листья и цветы. Из камней таких я названий не знаю. Спи, холод, спи, дитя, голод, спи, дитя, страх, а ты, старшая дочь, тоска. Не спи всех, баюкай, ничего в полусне не видь и всех ненавидь. В раю лед, на просвет пузырчатый, ветка вмерзла, не слепить снежка. На морозе и на ветру в раю мерзнет горб, в раю горят руки, в раю нищий горд, и в горде облака. Когда героин назывались системой, а воздух считали совой, мальки поверх грязно-рыжего песка дергались, я был с собой, сиянье летящее летней лески, и дурочки деревенской сплошной хмурый, одинокий гнев, железо, бетон, песок, солнце, тугие косы, кассетник и мертвый березовый лист в корыте, ловящем внезапный, как вся тоска, холод, небо, событий-то не было, никакой даже не намечалось судьбы. В кухонном сарае спал чужой кот, и в кастрюле кипели грибы, летел рваный золотой контур облаков. Один раз пошел снег в июле, в лесу криком звали генеральскую дочку, 13 что ли лет, бледную, как русалка, сбежавшуюся случайным парнем. Глаза у нее были вообще совсем как вода. Сосед шел с рыбалки в подвернутых бледных сапогах с сачком и в мятой канистрой. Да какого же ничтожества жеста и жилья, пыль берешь как существо и жалеешь, как змею, пережившую яд. Это не я пою. Наши комнаты львы, духа, кони, ума, и вокруг головы искр и молний зима. Ночь, посмотреть вместо мечты, посмотреть вместе на ночь, на ночь. Золотой снег прорастает первым прохожим, и у того тень, как дикой полет стрелы, длиннее всего двора. Или ты мне, солдат, скажи, что есть суть земля, а Земля есть суть первая глубина, земля есть суть первая ведь шробость. А что есть вода? Вода есть весь жизнь внутрь всех. Вода есть часть превыше целого, а огонь? А огонь сам ест собой в себя воздух. Он что под ногами не видит, слеп ради зрячих. А вот уже с тобой воздух — это мы. Это мы с тобой говорим, значит, знаем, значим. И солдат ты уже не тот, а сам себе отчим. Седой сын, серый сон в домах, ветер в рукавах. Blow job, hand job, food job. О чем это вообще? Я думаю о том, что жизнь есть труд дыхания, ручного труд труда и труд ножной ходьбы, кормление судьбы, когда она предстанет богине-старику, поэмой дураку, и ничего не станет, но все произойдет, то это ясно станет. Мир, он в добре идет, он не во зле лежит, он прав, он нов, он жив. Снег каких-то вещей, синей тряпки, наждак, шкафа трещина щель, с шумом грузовика в снега скрип входит шаг, а над ним человек, а над ним Беломор отпускает себя, но не как nevermore, как forever, как пар дальних широких труб, кругл и прав, слаб и груб. Битая, как углы каменного угля, беглая, как стволы, спит и поет земля в спрятанных лепестков. Спиралях кулаках день летит далеко за свои облака и роднее луны.
Стихи Василия Бородина в радиоантологии современной русской поэзии. Бородин умер 9 июня. Ему было 38 лет. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В традиционном разделе «Родной язык» – греческий филолог и журналист Димитрис Баколос. Он родился и вырос в Греции. Вместе с матерью получил политическое убежище в Советском Союзе. В 1980 году он вернулся на родину, живет и работает в Афинах.
Выросли в Греции, до 14 лет жили в Греции. Потом политическая эмиграция вашей семьи и жизнь в Узбекистане. Потом Украина. Вы учились в Киевском университете на кафедре мат-лингвистики. Получается, что вы человек нескольких культур и нескольких языков. Какой язык ваш родной?
Язык, на котором ты говорил до 14 лет, он все-таки основной. Я даже в то время, когда уже почти ассимилировался в России, в Украине, все-таки считал по-гречески. И это, как лингвисты говорят, один из показателей того, какой язык основной у человека. Я всегда считал по-гречески. Но было время, когда русский язык практически вытеснил греческий во многих сферах деятельности. Я ведь учился, закончил последние 4 класса школы на русском языке в Узбекистане. Я потом учился 5 лет в Киевском университете, потом я писал диссертацию частично в Киеве, частично в Питере, в Ленинграде в то время. И тогда, конечно же, научные мои знания и писал я в основном на русском, хотя продолжал все же немножко писать и по-гречески, но в принципе русский язык у меня занял очень серьезное место. Он стал один из моих родных языков. Теперь я бы сказал, что, наверное, оба языка теперь родные мне, русский и греческий. Хотя в настоящее время язык, на котором я работаю последние 20 лет, это английский язык, это уже третий язык, на котором я, может быть, говорю с акцентом, но, в принципе, я пишу и разговариваю, и выступаю на всяких конференциях и съездах на английском языке больше всего.
Вы филолог, а значит, вы видите язык в развитии, вы видите его биографию, его корни. Для вас новогреческий язык, вы сказали, это родной язык, вы на нем считаете, может быть, сны видите на новогреческом языке. Новогреческий язык связан с классическим греческим?
Один из лучших знатоков новогреческого языка был профессор Киевского университета Александр Белецкий. Он говорил на древнем, средневековом и современном греческом. У него дома все говорили на греческом. Дочь его в 5 лет писала стихи на греческом языке и клала их на музыку и пела. Да, новогреческий язык, он продолжение древнегреческого, средневекового греческого. Была, правда, немецкая школа, которую возглавлял профессор Фальмираев, который говорил, что современные греки ничего общего не имеют с древними греками. Но это была, конечно, такая фашистствующая школа. Ну, развитие языка и народа греческого, несмотря на то, что тут были всякие и завоеватели, и римляне, и турки, и все такое, тем не менее, вот эта основная линия прослеживается между древним и современным греческим языком. Да. Хотя, если ты не учил древнегреческий, не будешь понимать на основе новогреческого древнегреческий, только отдельные слова.
Вы репатриировались, я правильное слово выбрал?
Да.
Вы репатриировались в Грецию из Советского Союза, из Киева 35 лет назад. Вы приехали сюда кандидатом филологических наук, да. И вы были специалистом по математической лингвистике. У вас были соперники в Греции академические?
В Греции эта наука была неизвестна тогда, когда я приехал. Я ходил в университет к лингвистам всяким, и один известный ученый греческий, Бабиньот, он сказал, приходи через 20 лет, может, тогда нужен будешь здесь. Мне пришлось переквалифицировать. Вначале я занимался системным программированием, я стал системным программистом в американской компании Texas Instruments. Потом еще в других компаниях я поработал парочку, но вот информационной технологией занимался там лет 6-7, но это было не мое. Я постепенно ушел от него и вернулся к более таким гуманитарным направлениям.
Ваш отец был убит в ходе гражданской войны в Греции, он был коммунистом. После Греции вы попали сначала в Польшу?
Да, 10 месяцев, да.
Вы были здесь в течение 10 месяцев, жили в Польше, потом вы переехали в Советский Союз с семьей. Что для вас это означало в бытовом смысле, в психологическом, в эмоциональном? Что значит вот в те времена, мы говорим о 60-х годах, что означало быть юным политэмигрантом?
Вы знаете, моя мать сбежала, и я, собственно, отправился на поиск своей матери с бабушкой. Мы приехали в Польшу. Вы знаете, я приехал 14 лет в коротких станишках. В Греции юноши носят короткие очень долго. А в Польше это было очень смешно. Я выглядел, наверное, инопланетянином там, когда приехал. Мне вначале надо было адаптироваться. Но и Польша немножко помогла мне подготовиться к следующему этапу, к Советскому Союзу. Я немножко увидел другой стиль жизни там. Дядя, брат моей матери работал в интернате, где эти греческих политэмигрантов были. Я вошел в этот вот коллективную эту самую стиль жизни. Ну и через некоторое время я уже привык, стал носить длинные брюки, и меня польские ребята и девочки немножко ввели в эту более тесную коллективную жизнь. Но в Польше я неплохо, в конце было неплохо, мне нравилось. Шок был большой при мой приезд в Узбекистане. Потому что, вы знаете, в 60-м году, когда я уехал из Греции, Греция уже пережила результаты гражданской войны, страна начала перестраиваться, начала входить в такую нормальную жизнь. И я помню, ну, у нас довольно дяди, тети, бабушки были довольно нормальный уровень жизни. Тут я приезжаю в Узбекистан и нахожу свою мать с отчимом и двумя братом и сестрой в одной комнате, 4 человека, и в двухкомнатной квартире, в соседней комнате еще 4. А тут еще мы с бабушкой, нас стало 6. Это был, конечно, сильный шок. Я вначале, где-то месяца 2-3, у меня были сильные головные боли, не могли никто понять. Ходил к врачам, ничего не понимал. Это, я думаю, что сейчас анализируешь, этот процесс адаптации был. Но через 3-4 месяца это все прошло. Я забыл прошлую жизнь. Я стал типа советским ребенком. Больше того, я стал участвовать в всякие общественные жизни. Я же сын коммуниста. Я приехал с верой о том, что еду в будущее общества, равенства и так далее. И в школе я потом стал заниматься, я там выбился там комсоргом школы и все такое. И мне понадобилось, несмотря на то, что вначале я увидел вот эту вот разницу в уровне жизни, тем не менее вот это убеждение отца и семьи в том, что мы строим лучшее будущее, они, собственно, ослепляли меня. Штампы, вот почему у нас нет мяса, потому что империализм нас окружает, и мы должны строить оружие. Это все мне казалось достаточным объяснением. Я начал просыпаться и видеть вокруг себя советскую действительность, где-то во втором курсе университета, когда вокруг меня появились, ну, мои коллеги в Киевском университете, некоторые из них совсем не в строю мыслящие. Один из них, в общем-то, попозже рядом со мной сейчас. Но там был, например, Рубан был такой поэт, потом Забаштанский был такой поэт, Кордон был. Вот эти все ребята, у них было терпение разговаривать со слепым и глухим со мной и пытаться показать мне действительность. Я стал видеть эту действительность, когда, конечно, я ужаснулся. И у меня, когда приехал в Грецию, у меня была тенденция становиться черным. Бригады франковские, если были бы, я бы в них записался. Тоже было плохо. Вы знаете, крайность всегда плохо. Надо уметь держаться и анализировать, и не поддаваться всем этим эмоциям, когда ты в своих суждениях.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Родной язык». Мой собеседник – греческий филолог и журналист Димитрис Баколос.
Если я не ошибаюсь, ваш отец был не просто коммунистом, он был один из главных идеологов коммунистической партии, коммунистического движения Греции. Какое у вас отношение к отцу? Сейчас, оглядываясь назад, вы благосклонно, великодушно относитесь к отцу или до сих пор с ним полемизируете?
Моего отца убили, когда мне было 3 месяца. Я о нем узнал, когда вернулся в Грецию, из книг разных. Дело в том, что мой отец был идеологом, был идеалистом. Его убили, когда ему было 34 года. Он за это время успел закончить юридический факультет Афинского университета, создать газету в своем регионе Средней Греции, в городе Карпениси, 6 лет. Вначале он был склонен к идеологии нашего там диктатора того времени Метаксаса, которые националистические такие у него такие взгляды по созданию сильной Греции и так далее. А потом отец познакомился с коммунистической идеологией, стал коммунистом, стал главой компартии района Карпениси. Там он вместе с одним военачальником Арис Вилухиотис, его имя, создали национальное освободительное движение греков против немцев. ЭЛАС называлась эта армия. Отец был один из создателей этой армии. Но отец мой был идеалистом, и он очень быстро стал в конфликте с этим Вилухиотисом, потому что он там легко казнил людей вокруг. Да? И вообще, как говорил дядя мой, брат отца, ну, отца моего перевели потом в другой район начальником. Он говорит, что его предали товарищи, потому что он был слишком идеалистом и не совсем в струю с партийными боссами. Его поймали практически до начала нашей гражданской войны, когда еще шел разговор о создании общего правительства коммунистов с некоммунистами. Всякие вооруженные банды ходили. Вот одна такая поймала моего отца и убила. Я узнал об отце из книг, и должен сказать, что образ отца, который мне нарисовался, он импонирует. Человека, который верил Ну, вы знаете, коммунистическая идеология – это лучшее будущее, и все только те, которые не познакомились, как это делалось практически, они, в принципе, их можно понять. Один из его коллег писал воспоминания о нем, и вот когда его перевели в другой район, он ему сказал: «Ты знаешь, я боюсь, что я не выдержу, если меня поймают и будут мучить, но все-таки, слушай, мы очень хорошими делами здесь занимались». Против немцев, что они боролись.
Кто убил вашего отца?
Банды вооруженные, профашисты. Понимаете, дело в том, что получилось в Греции? Антигитлеровское движение, в основном, самое сильное, оно контролировалось коммунистами, ЭЛАС. Было второе движение, которое контролировалось не коммунистами, ЭВС, оно было гораздо слабее. И вот когда закончилась война, этот ЭЛАС и коммунисты, они, в принципе, хотели захватить власть. Англичане высадили в страну. После парочку стычек коммунисты поняли, что им не сладить, и они пошли на компромисс, чтобы создать общие выборы и все такое. Но не коммунистическая власть, они вынуждены были частично опираться на коллаборационистов, на банды, которые с немцами участвовали. Греция – это единственная страна, где, в принципе, основные борцы сопротивления, они потом оказались не в струю. Потом началась гражданская война, они все проиграли. Около 40 тысяч человек, это партизанское движение, эмигрировали через Албанию, Болгарию, а также на кораблях в социалистические страны. Больше всего в Советский Союз около 30-35 тысяч человек были в Ташкенте, в район Ташкента. Там была и моя мать. Я к ней поехал, когда мне 14 лет стало.
Вы вернулись на родину в 80-м году. У вас здесь было много родичей, родственников. И, я полагаю, это были люди левых взглядов, прокоммунистических. Вы нашли с ними общий язык, ну, хотя бы эмоциональный?
Самые близкие мне люди. Моя тетя, сестра, моя мать, которая мне, ну, выросла. Моя мать, она, знаете, наши матери принимают нас, какими мы не были бы. Вот. А вот другие родственники поначалу не понимали меня. Когда я им говорил про советский в 80-м году, негативно про советскую действительность, они же мне говорили: а как же там, ну, здравоохранение, учеба и все такое. Я пытался объяснить, что все коррумпировано и все не так. Дядя, брат моего отца, он сказал: слушай, я не понимаю, ты где, в какой агентуре работаешь, что такое говоришь. И вот большинство моих родственников, за исключением моей тети и парочку очень близких мне людей, они не понимали. А моя тетя мне говорила: ты знаешь, ты, пожалуйста, это все не говори никому. Если хочешь, приходи ко мне, чтобы, ну, от души, ну, они тебя не поймут. Но, правда, после того, как начался развал Союза, тот же дядя сказал мне: Дмитрий, ты меня прости, пожалуйста, но я тогда не мог понять.
Дмитрий, у вас взрослая дочь Катерина. Для нее политика, идеология играет какую-то роль?
Моя дочь начала в последние годы интересоваться прошлым своего отца и своей матери, и вообще рода, и все такое. Много у меня спрашивает. Но вот она из тех молодых людей, которые вот в этот environmental conscience. Знаете, она считает, что надо, чтобы человечество вот занималось окружающей средой, там, животными, там, нетривиальными всякими способами, что ресайклинг, все такое. Вот это, собственно, ее основная идеология. Я хочу вам сказать, Игорь, знаете, мне кажется, что, вот, конечно же, то, что я был, верил в коммунистическую идеологию, это было, ну, какой-то призрак, да? Но на самом деле эта вера, которая у меня была, она помогала мне. А я хотел стать лучшим, стать первым, стать очень хорошим, хотел менять человечество. Одна вещь, которой я не хватает сегодняшних молодых людей, это вот такой веры. Надо, чтобы человечество какой-то там нашло заменитель этой идеологии. Надо во что-то верить. И то, что моя дочь, ну, вот нашла вот эти вот все штуки, вещи, но это что-то. На самом деле этого недостаточно. Уверен, что все-таки люди должны разработать новую модель будущего для человечества, которого сегодня нет.
Я бы хотел завершить все-таки тем, с чего я начал. Ваша дочь Катерина говорит по-русски?
Конечно же, говорит по-русски. Мне вначале было трудно ее заставить говорить, но вы знаете, с какого-то момента она поняла, что это, ну, привилегия. Я взял ее с собой в Киев, там, в Питер, в Москву, там, в Украину недавно, она по Карпатам бегала, и она начала интересоваться славянской культуры, русской культуры, украинской культуры. И теперь она гордится тем, что она на русском говорит. Она потребовала 3 года назад учительницу, потому что она говорила, но не умела читать, писать. Теперь она умеет, и она любит уже этот язык, и она гордится тем, что она это знает, и она пытается расширить свои знания, славянской культуры.
Греческий филолог и журналист Димитрис Баколос в разделе «Родной язык». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Звучит музыка литовского композитора и художника Чурлёниса. Вильнюсский автор «Поверх барьеров» Ирина Петерс беседует с правнуком Чурлёниса, пианистом Роксом Зубовасом и литовским государственным деятелем и музыковедом Витаутасом Ландсбергисом.
Рассказывает правнук Чурлёниса, литовский пианист Рокас Зубовас.
Не надо иметь иллюзии, что мир знает Чурлёниса. Есть страны, и Россия одна из этих стран, в которых Чурлёнис уже давно довольно знаменитая фигура, и где теперь уже, конечно, выросло новое поколение, которое уже не знает Чурлёниса, но они приходят на концерты в разных городах России, потому что родители говорят им, вот это хороший композитор, и там очень-очень хорошо принимают Чурлёниса.
Профессор Ландсбергис, автор множества книг о Чурлёнисе, обладатель международных наград в этой сфере, почетных титулов нескольких университетов.
Не знаю, как их тут перечислять. Есть разных университетов. Сорбоннский на факультете искусств и философии мне было присуждено. И там я немножко и говорил, и даже играл Чурлёниса. Мне всю жизнь казалось, что это не просто представление искусства. Это ценность, которую нужно и знать, и почувствовать. Если оно остается закрытым, недостаточно представляемым, то страдает не Чурлёнис. Ему давно все безразлично. Страдают люди, которые не знают такой красоты и такой глубины понимания мира и человека.
Витаутас Ландсбергис говорит о Чурлёнисе, играет его музыку. Недавно вышел в прокат художественный фильм «Письма к Софии». Это историческая биографическая драма, рассказывающая о Чурлёнисе с самого детства и до конца жизни. В основе картины, пронизанной музыкой Чурлёниса, его переписка с будущей супругой Софией, история их любви.
Чурлёнис не как Герестес. Абгавикас, Гюрготлис, Примергенингас.
Любовь только для детей. Челюниса.
Главную роль исполнил наш собеседник Рока Зубовас. Неожиданно для него самого, ведь сначала речь шла лишь о музыкальном сопровождении. Однако английского режиссера фильма в какой-то момент осенило. Именно Рокас сможет сыграть своего гениального прадеда.
Первый раз я встретился с режиссером Бобом Муланом 14 лет назад в Вашингтоне. У него был уже сценарий в руках. Он мне предложил его прочитать просто как правнуку Чулёниса. Через историю жизни Чулёниса представляется его и живопись, и музыка. Рассказывается история любви. Как сделать Чулёниса своим для людей, которые никогда не были в Каунасе, которые никогда не видели картин Чулёниса, а через эту историю привлечь людей, чтобы они приехали в Литву. Откуда эта мистическая сила происходит? Но тогда Боб мне предложил стать музыкальным руководителем фильма, чтобы я подобрал музыкальные все моменты, и симфонические произведения, и фортепианы, и сделать записи для фильма. И я, конечно, с радостью согласился. Знаете, он 4 раза начинал съемки. И каждый раз что-то становилось, как будто силы крутят, что-то еще не так. Потом он говорит, все, есть чувство, что я должен это делать теперь. И тогда он мне сказал, слушай, ты будешь играть Чулёниса. Да ты шутишь, я ведь не актер. Я должен посоветоваться. Ведь никогда я перед камерой не стоял. Я вел передачи на телевидении. Знаю, что такое сцена. Я знаю даже, что такое в театре играть. Но кино – это совсем что-то другое. И он говорит, сможешь. И все, я сказал да. Не могу сказать, что я прошел курс актера, но несколько часов дал маленькую веру, что, наверное, через эту тропинку я могу пройти. И вот сбросил 15 кило.
Просто... Нужно по роли?
Да. Знаете, художник, который почти все время борется за выживание. И если у него такие щеки, как у меня, это плохо. Просто это никогда не годится. Было время сосредоточиться, еще раз перечитать письма, еще раз передумать о характере.
Что меня поразило... Как много я еще не знаю о Чулёнисе.
Режиссер фильма англичанин. Что движет им?
Он давно закончил психологию в университете. И ему предложили поехать в какой-то далекий город Каунас на 6 недель преподавать психологический курс. Ну и вот он поехал в Каунас. Это были годы независимости Литвы, когда не было горячей воды. Еще не восстановилось все. И тогда он жил в сыром Каунасе, без отопления. Все было немножко мрачно. И он нашел, где всегда играла музыка, и где было светло и тепло. Это был музей Чулёниса. Там все время игралась музыка Чулёниса. И он там просиживал часами, просто там работал, что-то читал, писал. Просто сидел, тепло и светло. Подошли работники музея и сказали, господин, знаете, там еще есть и картины. Он говорит, хорошо. Спасибо. Даже не знал. Его путь к Чулёнису начался через музыку все-таки. Когда он уже пошел на 2-й этаж, посмотрел картины, сразу подумал, что надо делать документальный фильм для BBC. Как это возможно, что такого художника не знает никто? И тогда он получил книгу «Письма к Софии» на литовском языке в Лондоне, попросил, чтобы кто-нибудь ему это перевел. Сделали перевод на английский. И когда он прочитал эту всю любовную историю, он сказал, это не документально, это художественно.
Вы похожи внешне на прадеда. В чем пришлось менять облик? Но самое главное, как внутри что-то новое себе открыть?
Подумал, хорошо, я отращу усы, немножко испугался. Но очень меняет лицо. И меняет выражение, очень даже самоощущение. Надо с этим жить, если уже в эту комнату зашел. А внутренне хочу понять, почему человек вот это или другое написал. С Чулёнисом у меня эти беседы уже происходят лет, наверное, 25-30. Когда я играл все произведения фортепианные Чулёниса на сценах в Вильнюсе и Каунасе, каждую ноту знал. 12 февраля он написал вот эту фугу и так себя чувствовал. Я как будто маленькими шагами перехаживаю всю эволюцию его жизни. Провел, наверное, 1000 часов, разговаривая с его произведениями, с его мыслями. Могу ли я стать Чулёнисом? Конечно, нет. Я не актер, я просто могу там быть, жить.
С правнуком литовского композитора и художника Чулёниса, пианистом Рокасом Зубовасом и государственным деятелем, музыковедом Витаутасом Ландсбергисом беседовала Ирина Петерс. Режиссер Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».